Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы, как всегда, очень актуальная. Тема жиров, зажировки, потому что даже манулы в московском зоопарке набирают килограммы, вес к зиме, запасаются жирком. Вот мы же всегда это слышим, что вот к зиме мы немножко поправляемся. И ничего страшного, если там пару килограмм наберем. Ну и что в этом плохого? В общем, друзья, говорим сегодня о жирах, какие они бывают, для чего они нужны, какие вообще, что такое холестерин, польза, вред, виды жировой ткани обсудим, про еду поговорим. Если у вас есть вопросы, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, наш телеграм-канал радио говорит МСК, группа... Нет, не группа. YouTube-канал «Говорит Москва». Там идет наша видеотрансляция еще ВКонтакте и в Телеграме. И, конечно, во второй части нашей программы мы разыграем тарелку здорового питания от Нурии Дианова. Она сейчас ее показывает. Можете вот подключиться к нашей трансляции в YouTube и посмотреть, как выглядит эта тарелка. Если у вас будет эта тарелка, вы научитесь правильно и правильно, просто правильно питаться. Да, да, это будет во второй части нашей программы розыгрыш. А пока начинаем с жиров. Нурия, что такое жиры?
Жиры – это важный макронутриент, то есть он нам нужен ежедневно, в определенном достаточном количестве, и мы без него не сможем, с одной стороны, получать долгосрочную энергию, это вот то, что мы сейчас сказали, возможность наша. А так или иначе, у женщин это генетически и придуманная история, специальное отложение жира в нижней части живота и около бедер, потому что подразумевает собой, как у млекопитающих, вынашивание. А это самая важная роль любого живого существа – продолжение, в принципе. И поэтому жиры – это энергетика, это калории, но, как это ни странно, это определенная важная часть наших гормонов, если даже можно сказать, наших клеточек. То есть мы все знаем, что вроде бы это только калории, потому что действительно нутрициологи, диетологи стращают, но стращают немножко про другое, про то, что мы накапливаем слишком много жира, да? Мы едим действительно много жирной пищи, калорийной, высокоэнергетической, но не тратим ее. Мне пока ехала, такие флешбеки какие-то всплыли. Я думаю, если успею, обязательно расскажу, так, как отличается. Например, да, история про то, что я вспомнила, что я достаточно много ела и масла, и выпечки, которые делала моя мама, кстати, делала на маргарине. Если успеем, очень хочу тему маргаринов затронуть.
Ну, про холестерин изменилась. Поговорим.
И про холестерин, да. И я поняла одну простую вещь. Когда еду и думаю, боже мой, моя мама, повар-кондитер, пекла такой объем выпечки. Мы с моей сестрой это потребляли, папа тоже, и у нас ни у кого не было лишнего веса.
Вот, кстати,
и
почему?
Только при условии, да, причем, смотри, чтобы ты поняла, маргарин тогда, когда пользовалась моя мама как кондитер, она знала, что без маргарина не будет хорошей выпечки. И она никогда не позволяла себе внутрь использовать в еду, в приготовлении еды сливочное масло. Мы его ели вот так вот, намазывали на хлеб.
Но сейчас этим,
да,
сложнее, да.
Но мы тратили все. Мой папа, моя мама, моя сестра, да, вынуждена констатировать, что там, допустим, моя сестра родная, да, которая на 2 года старше, набрала вес буквально не так давно. То есть вот период жизни до там больше, чем 40 лет, у нас ни у кого не было проблем с тем, что когда-то была нагрузка жирами. Почему?
Почему?
Мы создавали дефицит калорий. Мы создавали, точнее, не дефицит, мы баланс делали. То есть мы потребляли, но и тратили. мы же все знаем, да, что сейчас вот я еду и смотрю машину, мама дорогая, и в каждой машине по одному человеку. Раньше, в советское время, не потому что лучше было, просто это такой прогресс. В одной «Жигуле» там или «Москвиче» ездило по 3-4, по 5 человек, да, потому что это была редкость, это было тогда как бы
дефицит,
дорого,
дефицит. Не все могли себе позволить.
Ну да, нужно было прямо заработать, да. Но люди тратили энергию достаточно и много.
А сейчас все и... в машинах, сидячий образ,
да,
жизни, на работе сидим, в машине сидим.
Это, ну, угу, просто это некая динамика. Сейчас не надо послушать, что вот мы все вот так это. Да, я сама езжу исключительно на машине по другим причинам, но я пытаюсь заниматься фитнесом, не спортом. Вот эта история про то, что жиры необходимы. Качество жиров важно, количество жиров важно.
Мы сейчас говорим о жирах, которые мы получаем с помощью пищи, или о жирах, которые о виде?
О виде, ну да, смотрите. То есть мы поняли,
о виде жировой ткани в организме.
Мы поняли, что нам жиры нужны. И, чтобы вы понимали, холестерин, который... И добро, и зло, и просто это необходимая субстанция в нашем организме.
Но есть либо протеины высокой плотности, есть либо протеины
низкой
плотности.
И очень низкие.
Да.
ЛОНП, ЛНП и ЛПВП. Да. Парадокс знаете в чем? Если говорить о том, даже какие виды масла, как на что влияет, я бы чуть побольше, подальше подошла, ну, чуть попозже, потому что, наверное, надо разделить, что жиры бывают животного происхождения и растительного.
Да.
И сейчас писала один обзор, очень мощный в плане сливочного масла, маргаринов, растительных масел на основе научных данных, которые опубликованы в PubMed, большие исследования, что сейчас есть в мире, причем как на людях, так и на животных, потому что это имеет очень доказательную, тоже высокую силу. Так вот, парадокс в том, что последние сравнительные всякие исследования говорят о том, что из всех видов жиров большое количество, кто номер один сейчас, это сливочное масло, как это ни странно. А так как твердые маргарины сейчас произошли сильные изменения, кстати, вот я думаю, какой же вопрос сегодня придумать, да? Вы знаете, как называли по-другому маргарин, когда его придумали? Кто сможет?
Мы уже начинаем разыгрывать тарелку здорового питания.
Да, кто сможет? Просто меня так это... Я просидела такая... Должна
друзья,
это задать
пока,
вопрос.
Вы
как назвали маргарин, когда его придумали?
Да.
Придумали
его,
блин, больше 100 лет назад.
Друзья, во второй части нашей программы мы выберем победителя. Да, а мы возвращаемся к нашим жирам. Давайте разграничим. Мы поговорим сначала о жирах, которые в форме еды или...
Еды.
В форме еды, да.
И мы потом перетечем, как виды жиров влияют на жиры, которые внутри нас, те самые важные липидные профили и все такое. Так вот, животные и растительное происхождение. Самое интересное, что раньше считалось, что это должно быть примерно 50 на 50, наша потребность с вами, да, в процентном соотношении. Последние исследования в итоге говорят, что должно быть больше растительных жиров. Как это ни странно. И в этом отношении меня очень сильно удивило масло авокадо, которое сейчас стало появляться не просто как авокадо, а прям вот как жидкость.
Ну, как обычное масло.
Вы знаете, что оно имеет самую высокую точку дымления. Оно
это
самое
говорит?
Безопасное для жарки.
На нем можно готовить.
Это кошмар. Я удивилась просто.
Но это же хорошо.
Это прекрасно для тех, кто хочет иногда пожарить или запечь. И в блюдах, которые мы запекаем, мы иногда с вами, да какое-то часто добавляем, думая, что это натуральное сливочное масло. Или же мы добавляем масло нерафинированное, и это плохо, потому что у всех нерафинированных масел. Вот это номер один, действительно. Я, вот вы, опять же, готовясь к этому обзору, поняла, что все-таки, как бы ни говорили, да, из оливкового масла стоит на пьедестал возвышать только нерафинированное, только экстра вирджин. Обычное оно уступает нашему прекрасному подсолнечному рафинированному маслу. То есть к вопросу о том, на чем жарить. Авокадо, подсолнечное, пальмовое, бояться не надо, пальмовое, потому что несколько азиатских стран живут на нем, и ничего. Пальмовое, там же все рядом, кукурузное, мы говорим все про рафинированное.
Да.
Если вы жарите, что купить? Вот только это,
то,
оно
что сейчас
максимально безопасно. Точка дымления, что это такое?
А
это момент. Ну, кстати, я его не посмотрела, оно ниже. И вот так называемое, я сама люблю вкус кокоса, все, что связано с кокосом. Был момент, когда я чуть не увлеклась этой историей.
Многие готовят на кокосовом масле.
Но убрала кокосовое масло исключительно для натирания, массажа. И вот
так
здесь.
Жарить на нем можно? Или оно не рекомендуем? Хуже. Так что такое точка дымления?
Это момент, когда любой жир, хорошо скажем, любой жир, даже сливочное масло, начинает выделять канцерогенные вещества, дымиться, прям поэтому дымление называется. Если оно как раз сливочное, если оно не рафинированное, а примесей много, они дают, с одной стороны, нам с вами вкус, они дают какие-то компоненты, там реально есть полезные микроэлементы, вещества, но они же и в момент нагревания начинают нам вредить. Появляется больше трансизомеров, появляются канцерогены. Самое вот это неприятное все — канцерогены. И тогда мы понимаем, что просто, например, банально, ну вот сейчас скажут множество поваров, сама состою в чате поваров, а как же? Ну фактически мы с вами, если жарим, то только на растительных, на, получается, жирах, и то среди них выбираем лучше.
А лучше вообще не жарить, лучше запекать, готовить на пару.
Минимизировать, делать либо качественную зажарку, так называемый есть термин в кулинарии, и это не плохо, не хорошо, вопрос сколько. Или же сегодня, уходя, сейчас моя дочь старшая приготовила воки, она готовила на подсолнечном масле. Вот кунжутное масло имеет меньшую точку, ну тоже там 200 с хвостиком, но меньше, чем все, что я перечислила. Поэтому, но аромат, да, какой, когда мы идем в какой-то китайский ресторанчик или Корея, они используют это. Аромат.
И часто усилители вкуса.
Но они делают вот так вот. Да, глютамат — это наше все, у них это прямо основа их какой-то пищи.
Это
они вот так вот быстро-быстро-быстро делают. Очень, это вок, это технология, как бы
быстро
короткая.
Быстро идет перемешивание, смешивание.
Да, на огне, и тогда это условно считаем, ну ладно, типа, ну договорились в серии. Но помните, все нерафинированные масла — это история про добавление на столе, за столом. Мы уже с вами сели, это не про готовку, никогда. Но очень много ппшных рецептов я открываю, смотрю, я потому что беру ппшные или беру хорошие и делаю из них нормальные, здоровые, я бы так сказала.
Ппшные рецепты обычно очень жирные.
Там они очень жирные. Да. И, кстати, они очень любят, например, что-то запечь, что-то выпечь, да, а выпечка — это всегда температура выше 200 градусов, крайне редко на 107-108 можно добиться какого-то результата устойчивого, подъема, пышности и пропекания внутри мякиша какого-то, например, ппшный банановый какой-нибудь там чудо...
Кекс.
Кекс, да, да. Там хлеб. Это, это же вкусно, это полезно, мы это понимаем. Но пропекания не будет, и будет клёклость, сладость, которая не нравится большинству людей. Это нормально, потому что хочется как-то, как белым.
Как привыкли.
Хочется, как привыкли, да.
Да,
но,
а не
но
вот
обычно.
Это ваше. Можно нормальный кекс, а не вот это то, что сейчас приготовила?
Так вот, получается, что мы туда, в рецептах ппшных, кладут очень часто кокосовое, кладут любое какое-нибудь экстра вёрджин. Вот кладут
оливковое.
Что-то нерафинированное, не понимая, что это не нужно так делать. Если мы хотим с вами какой-то не особый вкус, что мы можем сделать? Мы можем с вами сделать дома шоколадную глазурь, в которой добавить, например, тоже масло кокоса, потому что там не нужно высоких температур. Но шоколадная глазурь будет аромат содержать того же кокосового масла и вкус. Самое интересное, что про кокосовое масло, вот повторюсь, очень вкусно. Я сама фанатка, но... Я успокоила себя. Я понимаю, что да, вот это баунти, помните, времен, когда было, ну, невероятно вкусно. Все-таки это один из тех вариантов насыщенных жиров, вроде бы райских, но наука показала, преимуществ кокосовое масло колоссальных не имеет. Поэтому что надо делать? Основные диетологические рекомендации, особенно стран Европы, они достаточно более прогрессивные, и они пишут о том, что умеренное. Контролируйте, потому что вкус-то невероятный, но...
Увлекаться тоже не
это
стоит.
Это к вопросу, что вот я себе разрешаю кокосовое растительное молоко, но немного, но в рамках вот разнообразия. Мне очень нравится. Чтобы, знаешь, не увлечься.
Да.
Вот это и мой призыв к вам. Если сейчас кто-то скажет, а я умираю, не могу. Я такая же. Но я себе просто сказала, что я могу по чуть-чуть, разнообразно, равномерно. Вот к кокосовому маслу должно быть такое отношение.
Игорь спрашивает, а можно на сале жарить?
Ох ты, боже мой, такая же история. Смотрите, это натуральный продукт. Я не опровергаю это. Но фактически мы с вами просто портим себе действительно вот к вопросу.
Качество
это жир,
жизни,
который будет потенциировать развитие изменения в худшую сторону липидного профиля в части. повышение ЛПНП, это плохой холестерин, и ЛОНП, очень низкой плотности. Именно они виновны в возникновении
бляшек.
Они повреждают эндотелий, и получается так, что, кстати, последнее исследование 27 сентября этого года, это вот свежак, вышло исследование китайских ученых. Они провели очень мощную работу на мышах в отношении того, что смотрели, как меняется эндотелий сосудов и каким маслом можно это полечить. Кроме оливкового экстра вёрджин. Потому что есть олеокантол, мощный компонент, самый мощный сейчас, который максимально выделен, известен, и на нем очень много науки. Не поверите. Пальмовое масло из-за пальмитиновой кислоты. Оно что сделало? Что они доказали? Что мыши, которые, как и люди, были на высокожирной диете... У них были изменены...
Это как кето-диета, да, наша?
Фактически, да. У них были изменены липидный профиль, у них были высокий уровень триглицеридов и липопротеидов низкой плотности. И их спасали, и в этот момент они увидели, что в нашей вот сосуде, стеночка, да, эндотели, где возникают бляшки, реснички, оказывается, которые чем больше ресничек, тем мы здоровее. Шансов, что атеросклероз будет менее выражен, он у нас так или иначе в какой-то степени у всех может быть, да, вот даже у здоровых стройных людей, да. Может быть. Ну, такие, знаете, начальные проявления, потому что все мы так или иначе немножко нервничаем, да, вот эта история.
То есть...
Но реснички вот такие шикарные, которые защищают. И чем их больше, тем хорошо.
Что им понравилось пальмовое масло?
А это же еда. Это когда ты интегрируешь в еду, ты, оно нормальное, оно обычное масло.
Просто его все боятся, говорят, что это очень вредно.
Расскажу сейчас. Да. А я сейчас ищу сама красное пальмовое масло, потому что хочу, как обычно, как биохакер, хочу включить это в рацион. Не могу купить. Целая проблема. Его несколько контор возили в Россию и почему-то перестали. И я сейчас вот настолько мне это интересно, я хочу это включить в свой рацион, намеренно, понимая нас, не только из-за этого
должно
исследования.
Должно быть пальмовое рафинированное пищевое, да, масло?
Смотрите, во-первых, давайте сразу скажу. Вот сейчас договорю здесь, а потом вернусь вот к пальме, потому что это реально тема такая злободневная. Так вот эти реснички, они уменьшаются и повреждаются... Когда мы едим много жирной пищи, чрезмерно много.
Неправильной жирной пищи, да, которая вот из серии «жарим на сале»,
да.
Еду с корочкой.
Если мы будем с вами есть растительных масел, с ресничками все будет хорошо.
Они будут моргать.
Они будут вот так колыхаться.
Да. И расти.
А это основная история, их задача не давать возможность крупным молекулам, в том числе и разным жирным молекулам, пришвартоваться и привести к повреждению эндотелия. И вот так начинается весь атерогенез, атеросклероз. И потом вот эти все истории про гипертонию, про инфаркты, инсульты и нарушение ритма.
Сердечно-сосудистые заболевания.
Вся история. Потому что смертность пока еще номер один сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте там онкология немножко двигает еще кое-что. Но в целом, представляете? Так вот, ученые показали, что добавление пальмового масла и почему? Только за счет пальмитиновой кислоты. Если мы посмотрим, то получается из всех видов растительных масел, потому что в других ее особо нету. Именно пальмовое масло, как это ни странно, видимо, название тоже имеет значение, но ее больше всего. И пальмитиновая кислота получилась лекарственным агентом для этих мышей. В возникновении и увеличении опять роста.
То есть
вот
у мышей реснички начали расти?
Ну, скажем так, тенденция. И сейчас идет следующее исследование по результатам, более уже другое и так далее. Это к вопросу вот теперь про поводу пальмового масла.
Ей говорят, что оно не полезное, оно вредное, ни в коем случае не нужно его есть, все его боятся.
Вот если тут надо, тут идет у пальмового масла история про техническое пальмовое масло. Смотрите.
Да.
Я сейчас активно сотрудничаю с Роскачеством, буду выступать на Всемирном дне Роскачества, который будет 15 ноября с докладом. Вопрос в том, что не надо так плохо совсем думать о своем государстве, как это есть. У нас есть разные моменты, да, которые не идеальны. Ну, это во всем мире, мне кажется, да. Мы сами не идеальны. Не то, что там структура государства, и чтобы все работало.
Можно просто про масло,
так вот,
да, не будем.
Все думают, что почему-то наши проверяющие органы Я же просто работаю рядом, у меня офис рядом.
Нет, это история не про то, что проверки какие-то должны быть, а что изначально вообще пальмовое масло не нужно употреблять, потому что оно не полезно. Не потому, что там в нем что-то можно найти, а потому что оно изначально не очень хорошее.
Выводя технические регламенты, которые обязывают всю продукцию, которая к нам поступает, проходить проверки, а даже если мы с вами в магазине покупаем и смотрим, в составе есть пальмовое масло, вопрос в том, что некоторое время назад... был основной метод, и он был достаточно долго, гидрогенизация. Вот это зло, которое сейчас в нашем, в российском производстве, ну, в крупном, хорошо, я не за всех могу сказать, нету. Почему? Потому что контролируют и проверяют. То есть мы найти можем с вами еще в каких-то непонятных продуктах гидрогенизированные жиры, это как раз не очень хорошо. Сейчас два метода, которые изменили отношение мое лично к продуктам, которые готовили не я, это наличие, отсутствие вот этой слова гидрогенизации. Да, они рафинированные.
То есть на
упаковке
не должно быть написано гидрогенизированное пальмовое.
Гидрогенизированное. Любое, причем не только пальмовое.
Если видим это слово, гидрогенизированное масло, сразу в сторону этот продукт убираем.
Почему? Потому что это прошлый старый метод, от которого крупные производители, в том числе, слава богу, в России, ушли. Почему? Потому что меры ужесточились. ВОЗ рекомендует 1% сделать трансжиров, а Дания пошла на это, единственная страна вообще в мире и в Европе. Все остальные пока думают. У России просто вышел в 2018 году технический регламент 2%. И если мы с вами, вот мое мнение, да, когда моя мама делает дзурбалиш, мы татары, да, мы делаем и чпочмаки, и она туда добавляет не сливочное масло, она добавляет маргарин. Спокойно берет. Я знаю, что это такое. Мы не едим каждый день, конечно, да, у нас там какие-то периодически пару раз в году вот этот огромный татарский пирог. Я не боюсь, потому что моя мама делает это по привычке. Я с ней лекции периодически только провожу, чтобы она понимала. Она делает, потому что ее устраивает это как кондитера. Но я знаю, что оно не навредит. Потому что современный маргарин, который... Задача, кстати, у маргарина за счет, как это говорят, комбинации растительных масел, точка дымления... Вот то, что мы с вами говорили. Поэтому, если вы нашли рецепт, в котором внутрь кладется просто подсолнечное масло, ну хорошо, оливковое, рафинированное только ключевое, да, там вот что-то такое. Ок, я понимаю, точка дымления внутри выпечки будет нормальная. Но то если есть... вам предлагают сливочное масло, кокосовое, подумайте миллион раз.
А пальмовое?
Раз.
Пальмовое можно с ним готовить? Можно ли на нем готовить?
Да.
И вот как раз тогда вот эти вот
реснички... Индонезия живет.
Да,
они не в лидерах по ожирению, я вас умоляю. Понимаете, в чем оказывается смысл? Почему оно обскакало подсолнечное масло? Для нас родное подсолнечное масло, и оно имеет прекрасную точку дымления. Слава богу, это важно, потому что... Мы уже поняли, что от жарки мы так или иначе никуда не уйдем с вами. Надо просто контролировать количество, да. А вопрос в том, что у пальмового масла точка дымления такая же. Но его просто, как это называется сейчас слово, оно технологически выгоднее. Нет, неправильно. Вот гектар мы возьмем. И есть критерии в агропромышленном...
Производство
да,
его.
Да, что выгоднее. С одного гектара можно получить столько-то подсолнечного масла, столько-то пальмового...
Экономически выгодно
вот,
производить.
Технологически да, оно да. Высоко... что-то такое, там слово такое должно быть. То есть с одного гектара можно получить какое-то невероятное количество пальмового масла. Но оно также проходит все этапы, которые сейчас приняты. Самый вопрос главный, что его очень хорошо разбивают... И вот эта история про техническое масло, это, ну, прошлого века как раз. То в нашем веке уже нет такого.
Мы должны покупать именно масло пальмовое, рафинированное.
Я его не вижу. Я хочу купить сначала нерафинированное, как раз, чтобы, знаете, в салаты. Оно такое интенсивное окраски, как облепиховое. То есть оно невероятно полезное. Там каротиноидов столько, что мама дорогая. Вы понимаете, это вот прям хорошая история. Ну вот я сейчас, например, ищу. Если кто-то знает,
уже
купить,
нашла,
скиньте,
Нурия, да? У нас сейчас будут новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать тему жиров вместе с Нурией Диановой, врачом-гастроэнтерологом первой категории. Новости на «Говорит Москва».
Мы вас услышали.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях наш диетолог Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер. Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня говорим о жирах, что это такое, для чего они нужны, а может быть, они вредны. Во всем этом разбираемся. И прямо сейчас разыграем тарелку здорового питания. Я напомню, что в первой части нашей программы Нурия задала каверзный вопрос. И пока на него нет правильного ответа, друзья, поэтому вы не сдавайтесь и отвечайте на вопрос от Нурии. Нурия, повторите вопрос, пожалуйста.
Да. Смотрите, когда произошла история с маргарином? В 1813 году, когда прочитала, сама обалдела, как давно это было. И получается, что тогда известный химик Мишель Эжен, красивое французское имя, придумал вот эту историю. Он открыл маргариновую кислоту, и она с греческого означает вот это красивейшее слово, одно очень красивое. Чем-то напоминает украшение.
Так, все, остановитесь. Так, сейчас начнется.
Сейчас посыпятся правильные ответы.
И вам поиски Google и прочие, там, не знаю, к чем вы там пользуетесь, Яндексом. Пожалуйста, говорю, давайте, ищите.
СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм говорит о Москобот. Буквально еще минут 10-15 будем разыгрывать эту тарелку и выбирать победителя. Пока поговорим о жирах. Вот мы говорили о маслах, более-менее в них разобрались. А что еще мы можем сказать?
Кстати, про пальмовое масло могу сейчас сказать.
Договорить.
Смотрите, как получилось. Да, действительно, еще раз возвращаемся, чтобы было понятно и уяснилось. А в прошлом веке, это вот были 90-е, да, когда 80-90-е, гидрогенизация – это насыщение водородом, изменение вот этих позиций.
Структура.
Да, для того, чтобы была возможность создать другой, естественно, в каком-то смысле это задача производителей, более дешевый с технологических моментов, но твердый маргарин. Потому что для выпечки мы знаем, что нужны твердые жиры. И поэтому это было так. И что ВОЗ говорила по итогам того века? Что действительно они нашли взаимосвязь именно с трансизомерами и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не только уровнем холестерина, а вот эта взаимосвязь с липопротеидами низкой плотности, очень низкой плотности, триглицеридами, коэффициент атерогенности. Посмотрите, многие из вас знают, что такое КА. Вот эти те критерии, которые у кардиологов, у терапевтов, врачей общей практики являются критически важными, значимыми, потому что переживать инфаркт, инсульты – это очень тяжелая история, особенно инсульты, потому что именно это заболевание инвалидизирующего характера. После этого не всем удается стать привычным человеком и восстановить нашу
берегите
с вами…
Берегите себя и проходите
берегите, чекапы. Это очень важная история. И она имеет взаимосвязь именно с тем, как мы питаемся, что мы едим, и состояние сосудистой стенки.
Вот по поводу того, что мы еще едим. Что у нас еще содержит много правильных, хороших жиров? Рыба, орехи.
Рыба. Да, есть исследование, в котором сравнивали, например, животные жиры, и их просто вытащили оттуда, и фактически это рыбий жир, фактически. Он действительно невероятно из всех животных видов жиров, если так сказать, самый потенцирующий лечебный эффект имеет. И поэтому на что это влияет? Это влияет на липопротеиды высокой плотности. К сожалению, так же, как ресвератрол, который содержится в красном вине. Но я призываю...
Почему же к сожалению?
Потому что, да, история с алкоголем. Я призываю людей все-таки последнее время выбор делать в сторону БАДов с ресвератролом.
Чем в пользу вина и алкоголя.
Аккуратно, да, то есть я тоже с БАДами. Чем пытаться... слушать даже некоторых моих коллег и думать, что красное
вино это польза.
Да, нет, и тем конечно. Более стратегия красного вина в средиземноморской диете, она чревата зависимостями, это я должна сказать. Так вот, возвращаемся к рыбьему жиру. Он невероятно влияет только на липопротеиды высокой плотности. Ни на холестерин, ни на... еще влияет на триглицериды. Поэтому, когда есть заболевание жировой гепатоз, амакор или содержащий омега-3 любые какие-то истории, безумно дорогие, рыбий жир, тоже история недешевая. Это нужно на постоянной основе. Не любите рыбу? не можете себе позволить. Хорошо.
Нужно пить рыбий жир, а омега-3 это же то же самое.
Это то же самое.
Да.
Просто рыбий жир это более правильная история, чем непонятные БАДы. БАДы должны быть очень сертифицированы, вы должны сделать анализы, проверить,
наш посмотреть. Любимый.
Да,
родной.
Вспомним с профилактику Советского Союза. Это давали раньше в лагерях, точно помню. Мне мама говорит, что в садиках тоже давали. Это правильная была забота. Йодирование соли в советское время та же самая история. Это самые мощные, дешевые профилактические меры, которые имеют очень... Кстати, это к вопросу вот о масштабности и правильности от государства к людям, к своим жителям.
Жительно? Отношения.
Да, это правильно. Да, это граждан. Сложно, но правильно. Угу. Поэтому давайте так, рыбий жир, он самый полезный из всех животных жиров. Даже вот история про сало, понимаете, это должна быть такая штука.
Ну просто сало можно есть, наш слушатель спрашивает?
Да, понемножку. Понемножку, это, знаете,
с хлебом, вот, с горчицей, с лучком.
Ну можно вот брать, я была вот...
С картошечкой.
Нет. Борщец со смальцем.
А, ну хотя бы так.
И булка не белая, а какая-нибудь
бородинский.
Да, бородинский вот прям какая-нибудь.
Хлеб. Я недавно, кстати,
и
ела как раз
борщ. И прям хороший борщ, вы знаете, и вот чтобы там внутри было мясо, и вы сели и съели только один борщ, вот кусок хлеба, вот прям смалец, внутри мясо тоже есть, и много овощей, и больше ничего не надо. Возьмите большую тарелку борща и съешьте. Вот вам идеальный обед.
И
больше ничего
пойти.
Не надо. Кстати, он по принципу тарелку, вот то, что мы сказали, он не, потому что в ресторанах смалец продают примерно 15 грамм в раскладочке. Это вот, это идеально.
Не переешь.
Я бы домой не советовала покупать. Я бы посоветовала вот эту историю про то, что...
Проворачивать в ресторанах, чтобы
да, вот мне нравится что-то кокосовое. Желания. Я дома стараюсь минимизировать. Если мне хочется очень какой-нибудь кокосовый десерт, я пойду и где-то веганский десерт закажу.
Ну, порционный, вот а не
маленький.
Целый торт испеку дома.
И здесь такая же история. Не держите дома сало, куда-нибудь ходите. Корчмы какие-нибудь, где это аутентично. Там как-нибудь. Оставляйте себе как отдушину. 80 на 20. Помните правило? 80 здоровой пищи.
Стараюсь 20, не очень
20,
стараюсь.
20, да. Куда-нибудь там иногда.
Свернули не туда. Но вернулись к этим 80 через некоторое время.
Ну,
так,
как бы да.
Рыба, жирные сорта рыбы. Да, мы употребляем лосось, форель. Или не обязательно?
Кижуч,
скумбрия.
Скумбрия, селедка. Вот я ем исключительно в последнее время, уже 2 года, только шубу под селедкой, как это ни странно, да? Причем не на Новый год. Я в течение... даже летом мне хочется есть это. Я ем, и поэтому у меня омега прекрасная. И я не употребляю БАДы, я бы сказала сразу. Но я ем очень много пищи, содержащей как предшественники омеги, вот эта альфа-линолевая кислота. Это теперь мы переходим с вами, что во всем рыбьем жире мы получаем 2 вида. И коза пентоенова, да коза гексоенова. И за них мы с вами платим большие деньги. Исследования по БАДам показывали 4 года назад. Люди 20 тысяч в Москве готовы были тратить на БАДы. Люди, вдумайтесь, вы давайте лучше нормальную
ешьте
еду
нормально.
Начните включать, рыбий жир хотя бы. Зачем вам эти большой объем БАДов? Ну зачем?
Наши слушатели пишут, борщец без мяса, это шеф-комендор, который очень классно готовит и постоянно нам присылает фотографии того, что он готовит, но мы ни разу не пробовали. Просто выглядит, правда, очень классно. Борщец без мяса и вместо хлеба огурчик к салу. Это отвал головы.
А белок? А сытости не будет? Я не
понимаю.
Быстро есть
захотите,
пару,
да?
Мне пару кусочков нужно. Или там аналоги, господи, растительное масло можно. Мясо взять, масло, говорю, мясо. Если кому-то совсем вот нельзя или вегетарианские убеждения, почему бы нет? Кстати, скоро 1 ноября и день вегана. И есть люди, да, которые полностью вот исключают
все виды. Об этом.
Даже рыбу и прочее. Так вот, у нас же есть еще с вами семена и семечки. Это вот если дальше.
В них тоже много жиров.
Тут очень много работ, которые так или иначе говорят о том, что умеренность важна, да, так же, как в, если мы посмотрим, калорийность растительного масла, она такая 900-800.
Ну, то есть, получается,
ну, это нормально.
В среднем, насколько я помню, в столовой ложке оливкового масла содержится 90 калорий.
Да, это так немало, это фактически яблочко такое. 200-граммовая.
В одной ложке. А представьте, сколько вы в салат добавляете этого масла.
Просто мы немножко едим многовато. Нам достаточно на одну порцию вот салатика, да, который должен быть примерно хотя бы 200 грамм, а не 110, как это делают в столовых. Очень мало кладут 100, 110, максимум 120. Это маловато. По идее, нужно 1,5 брать порции салата. И на них от одной чайной до столовой ложки. Но что говорят современные рекомендации по поводу растительных масел? Это должно быть примерно минимум 2 столовые ложки в день. Это про здоровую стратегию.
Это именно в салат или да. это вместе с готовкой?
Ну, это мы говорим про нерафинированные.
А, хорошо.
Вот это вот пахучая история про
то, что добавляем обычно в готовую еду.
А, куда-то мы добавили с вами ради вот вкусовых ощущений и ради вот этой вот отсылки к липопротеидам высокой плотности. А растительные масла как раз оказывают влияние на общий холестерин, они его
снижают
да. естественным образом.
А что с семечками?
Семена та же самая история. Это просто предшественники масел.
Просто не перетертые.
Кунжут я бы советовала использовать, особенно в перемолотом виде и в любом формате.
Пасте, да?
В виде пасты, в виде домашней халвы, в виде урбичей, когда мы добавляем как белково-жировую историю, например, в какую-нибудь кашу можно добавить.
Ну, кстати, вот по поводу халвы и урбичей. Халва же, она очень калорийная, и в ней много сахара. Это как бы такая странная история с пользой. Там вроде хорошие жиры, про которые вы говорите, но там и сахар.
Можно
есть
скажу?
Такую?
Да, холму? Можно скажу. Да, конечно. Я еще некоторое время назад, когда у меня было побольше производства, я делала контрактный заказ, просила делать под мой бренд халву без сахара. Там очень малое количество добавлялось меда, и вот это была такая, знаете, сладкая точка, невероятно полезная. Она, как человек, который вырос в Средней Азии, привык к подсолнечной халве, пусть высококалорийный, пусть, да, но, повторюсь, в то время мы тратили много, да, я не была толстым ребенком, горело все, и, видимо, ела немного. Вот задача понять, что мы с вами можем все делать. Фактически, вот у меня есть дискуссия, например, у нас есть такая, знаете, халва Ротфронта, которая порционная.
Конечно.
Да, я говорю,
это вообще опасная
переходите
история.
На порционку, но да. вы знаете, что вот классическая халва это инсулиновая бомба. То есть вот даже вот этот объем, она 25 грамм да. весит, это много. И когда я обсуждаю со своими пациентами, которые
в шоколаде,
обучают,
которая, да,
да,
такая
пополам,
еще.
Я говорю, давайте так, мы делим пополам. А по идее, в чем смысл? Надо просто либо найти все-таки производителей типа роу-десертов, и вот их история про маленькие такие, они делают там, в принципе, основа это как раз семена молотые с финиковой пастой.
То есть без сахара.
Да.
Вместо сахара финиковая
да,
паста.
Да, либо там пресловутый сироп топинамбура. Вот, кстати, дочь сейчас готовила блюдо, которое делала вот так. Она говорит: мам, что добавить мне? Надо это. У нас есть мед? Я говорю, не, я говорю, у нас меда нет. Я говорю, вон там вот сироп топинамбура. Она подходит к полочке и говорит: мам, там цикорий, инулин, топинамбур. Что из этого взять? Я говорю, сироп топинамбура. Я говорю, бери. Я говорю, тебе зайдет. И она сделала китайское блюдо с овощами вок, вот с добавлением сиропа топинамбура. Она говорит, мам, вкусно.
А вот эту халву, которую в магазине мы покупаем, то есть получается, вот Ротфронт, это халва. Мы ее делим на две части.
К сожалению, я не люблю с точки зрения, как
психолог пищевого поведения. Какую силу воли нужно иметь?
Да, я все... Ну, вы знаете, возможно, для человека, который, в принципе, сладкоежкой переедает очень много сахара и вообще сладкого. Давайте так, если вы первым шагом сделаете вот переход от вот таких пачек и больших, да, к порционки и будете себе разрешать, а ее же можно реально одну штуку прийти сейчас купить в магазин, не обяз... ну, на вес, да, и будете себе вот так вот, это уже неплохо.
Но там будет польза в этой халве, несмотря на то, что
да,
есть сахар, и она сама в шоколаде.
Прилетят калории, прилепятся, но там действительно есть некая польза, то есть жиры хорошие, но сахар, и вот
поэтому
эта норма видим. Большая. Поэтому желательно поделить пополам. Это, кстати, ее можно, знаете, как сделать? Ее можно поделить и в течение дня съесть. Утром и в обед, например.
Вы нас плохо знаете, Нурия.
Ну, я же говорю, да. Понятно?
Это вы про какого-то идеального человека говорите.
Ну, мы же говорим про вот большую. Да. Если от большой на порционку, это круто. А потом, все-таки, мое мнение, надо либо самому заморочиться, как у меня был период, когда я переболела этой халвой. Вот я мне делали на заказ. И вот по такие маленькие штучки. И вот я иногда даже целую не могла, вот такую маленькую, она весила, по-моему, 12-15 грамм.
Я бы
справилась. Я не смогла ее съесть. Она такая вкусная, она такая насыщенная, понимаете? И она сытная.
Это правда.
Там сплошные белки, жиры, которые как раз насыщают. Поэтому
хорошие жиры
семена
в
это семенах. Хорошо.
Да, так же, как и орехи, да? Все полезные.
Все, вы знаете.
Главное количество, мы это помним.
Если совсем раскладывать это потом, можно сделать отдельно тему по орехам. Вопрос в том, что берите то, что вам доступно, и то, что вам нравится, вы не даете аллергию. Помните, что это вся история про вот это.
Знаете, еще про что хочу вот поговорить, у нас несколько минут остается, про вид жировой ткани в организме. Да? Вот нас все пугают висцеральным жиром, да, который у нас вот в области живота скапливается, да. Подкожный жир, который, в принципе, для нас безопасен. Есть еще белая жировая ткань и бурый жир.
Ну вот смотрите, самое неприятное из этого всего...
Как понять, что жира в организме много?
Сделать биоимпедансометрию, если внешне вы пока не видите, что у вас вот живот большой.
Сначала выходит живот, а потом вы.
Да, то сделайте состав тела. Одна из методик, сейчас выходит на рынок еще новая, но сама еще не изучила, потом расскажу. Есть такая фотоника, что-то такое. Так вот, сейчас пока все равно самая такая... воспроизводимо легко, потому что МРТ показывает просто наличие избыточного жира, не оценивая сколько. Это другая история. Так вот, биоимпедан сделали, и он вам показывает, что да, вот на ваши ростовесовые показатели, рост, пол и возраст, вы от российской какой-то европейской среднестатистической популяции отошли на столько-то, вот. И он говорит, насколько. Ваша задача просто понять, что если вы там на 20 килограмм, вы представляете, сколько лет вы к этому шли, либо быстро, либо...
И как вы шли, да.
Да-да-да. Вы же переедали, и оно откладывалось, 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 потому что мы не можем переварить много еды сразу.
А почему у нас откладывается чаще всего висцеральный жир, который вот в области живота, вокруг, получается, внутренних органов, и почему и этим жиром так нас пугают?
Кстати, он и туда, и в подкожный жир тоже откладывается, и фактически мы с вами достаточно легко можем, так или иначе, как создавая мягкий дефицит, невозможно похудеть в локальном месте. Мы худеем.
То есть история «хочу похудеть в животе», в ногах
совершенно
не работает,
да. В животе, если у человека действительно очень высокая, очень такая круглая, вот прям, круглая талия, похожая по яблоку.
Как у кота Виталия.
Как у кота Виталия, то это говорит о том, что избыток углеводов, так или иначе, или же избыток пустых калорий. Это про мужчин и про алкоголь. Потому что это тоже самые невероятные пустые калории, которые приходят, и организм, вау, куда же это все деть?
Куда мне это все убрать, утилизировать, да?
Самое простое – это запечатать висцеральный жир. Что в этом случае возникает? Растет околосердечная сумка, это становится жирной, сердце вот это вот, оно становится жирным. Весь действительно непосредственно сальник, это вот висцеральный жир, это про то, что межпетельно, невероятное количество просто жира. И поэтому чем больше его вы перешли и начинаете дальше, я иногда пациентам говорю, давайте мы с вами вот дошли там до какой-то цели, попробуйте удержаться, не пытайтесь еще ниже уйти, потому что срыв будет. Давайте вот на этом, мы же уже с вами сделали результат, я к тому, что никогда, иногда надо ставить
разумные... Не нужно резких изменений, да?
Да, разумную
всё постепенно.
Цель. Если вы в целом весили там на 20 килограмм больше жира, стало на 10, не торопитесь вниз идти, адаптируйтесь к этому.
А потом уже делайте что-то другое.
Да, посмотрите.
Но я к тому, что вот этот жир, который у нас висцеральный, подкожный, ну вообще, да, вот лишний вес, этот жир, это не от того, что мы едим жирную пищу, а как раз от того, что мы едим углеводистую пищу,
да? И высококалорийную.
Да?
Высококалорийную или же сочетание, знаете, вот эта вот история про тортики.
Жиры, углеводы.
Тортики, самая история неприятная, классические тортики,
да.
Потому что жиры, углеводы,
да.
И углеводы рафинированные,
да.
С высоким вот этим потенциалом к инсулинорезистентности и так или иначе к метаболическому всему клубочку. Поэтому здесь история, жиры нужны. Если подводить итог,
вот
преобладание
про те,
растительных,
мы говорили, да.
Бояться пальмового масла не стоит. Да, стратегию не рассказала еще какую, на всякий случай. Мы касались косвенно про финское исследование Карелия. Так вот, про то, что, как с трансизомерами, быстро постараюсь мысль донести. Так вот, обвинил ВОЗ, да, подтвердили, что трансизомеры же вредны. Гидрогенизацию изъяли как... обязательный этап, и сейчас идут два других. Периэтерификация и второй забыла. В общем, они самые, у меня даже здесь написано, и рефракционирование. Вот. Так вот, фракционирование, периэтерификация. Здесь история. В этот момент как раз в конце того века появилось пальмовое масло. Пальма, оно странный жир, потому что оно в природе может иметь полутвердую форму. То есть не жидкое и не твердое. И поэтому оно в гидрогенизации как таковой фактически не нуждается. Но оно, когда появилось, его частично пытались гидрогенизировать. Поэтому у нас, помните, этикетки были, даже были сладкие подарки, когда действительно встречалось пальмовое гидрогенизированное.
Да, помним.
Так вот, у пальмы другая история, его не нужно в итоге. Поэтому технического масла я не знаю, где люди находят. У меня как бы спокойно с этим. Вопрос в чем? Мы уже поняли по исследованию, что оно не является плохим, оно просто как и любое масло,
оно должно быть в рационе. Это мы
даже
поняли.
Оливковое, да. Мы с вами должны контролировать количество. Ну, любое масло,
конечно,
нужно.
Угу.
Преобладать это должно, угу, над сливочным маслом. И вот тут появилась ниша, которая почему-то, я хорошо помню, у меня была передача с моей коллегой Юлией Чехониной по поводу мягких маргаринов и бутербродного масла. Так вот, то, что сейчас вошло в рекомендации большинства европейских стран, вклинилось и прям укрепилось. Это вот эта промежуточная история. Что, ну как... перейти от сливочного масла, но при этом здесь как флажок стоит растительные жиры, они же жидкие.
Куда перейти?
Перейти к тому, что сказать, не ешьте совсем сливочного масла, ешьте только жидкие, психологический паттерн не срабатывает. Люди иногда все равно хотят что-то намазать. Так вот, намазать можно только мягкий маргарин. Угу. Звучит название очень странное, потому что есть вот этот вот флэшбэк с классическим старым маргарином.
Ну а что плохого в куске сливочного масла на завтрак? Зачем себя?
Жиры исключительно. История, которую ВОЗ же и обвинила. Да, потому что...
То сливочное масло вообще не полезно.
Нет.
Кошмар, меня расстроили. А бутерброд с хлебом, с маслом и с сыром? Нет? Утром,
нет,
на завтрак.
Во-первых, я как-то недавно была в октябре в интервью, что я говорю, давайте масло отдельно, сыр
отдельно.
Всё отдельно,
мухи отдельно, котлеты отдельно.
И фактически сейчас современные стратегии по поводу профилактики сердечно-сосудистых заболеваний говорят о том, что желательно от сливочного масла уходить и переходить на мягкий маргарин. Мягкий маргарин – это... растительные масла, которые без гидрогенизации изменили свою структуру, угу, вместе с водой, стали мягкими намазывателями.
А как они называются в продаже?
Они так и называются, мягкий маргарин.
Мягкий маргарин.
Вегамасло, вегетарианское масло, бутербродное масло.
Угу. Я наоборот думала, что это хуже, чем обычное натуральное сливочное масло.
Нет.
А если сливочное масло, например, не 82,5%, а 72,5%?
Та же самая история, трансизомеров там одинаково.
То есть лучше бутербродное 62% покупать,
там не жир,
да?
Влияет, там, угу, влияет то, что это продукт животноводства, говядины. Там априори есть трансжиры, вот и все.
Какая
их
грустная
немало,
история
их
про
больше,
сливочное масло. А скоро Новый год, бутерброды с икрой с... Не будем грустить, давайте найдем лучше победителя.
Давайте, неужели есть?
Да, правильно ответила Татьяна П, и этот ответ — жемчуг. Так,
да,
раньше
жемчужина,
называли
жемчуг, это
маргарин.
Вот,
Татьяна, мы вас поздравляем, вы были первой. Напишите, пожалуйста, номер вашего телефона в Телеграм. После программы расскажем, как можно получить ваш приз. Антон считает, что миф о вреде сливочного масла распространяют анорексичные тощие модели, которые зациклились на своих костях.
Нет.
Нет, нет,
нет,
это не так.
Абсолютно
Олег
нет.
Пишет, что у меня от орехов дикая икота. Шеф-комендор пишет...
Сухие для вас. Попробуйте перейти на урбичи, на пасты с фруктами и сухофруктами, и теплый чай добавьте. Это сразу лайфхак, как, чтобы было приятно. Икота – это нарушение перистальтики у вас, антиперистальтика срабатывает в пищеводе, это физиологически. Поэтому вам нужно что-то тепленькое, смазывательное, не разговаривать, и, может быть, все-таки не орехи, а тогда урбичи, пасты.
Так, еще у нас, знаете, что спрашивают? Спрашивают про хлопковое масло. У нас буквально 30 секунд.
Смотрите, оно чуть-чуть меньше имеет точку дымления, типа 216-212, то есть сильно жарить, к сожалению...
Не нужно. А насколько финики по сахару выше? Можно ли заменить скрытый сахар ими, спрашивает шеф-комендор.
У фиников, понимаете, гликемический индекс, он такой своеобразный. Есть мнение, что увлекаться ими тоже не
там
стоит.
Там в районе 70, по-моему.
Я бы сказала, что это лучше, чем сахар. Всегда. Mm-hmm. Это лучше даже, чем мед. Почему? Клетчатка и микроэлементы. И она в целом натурального происхождения, минимальную проходит термообработку.
Да.
Но даже когда мы с вами термообрабатываем в каких-то, ну вот, рецептах, я люблю эту финиковую пасту.
Так что шеф-комендор смело добавляет финики вместо сахара. Друзья, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Говорили сегодня о жирах. Нурия, большое вам спасибо, было очень интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».